С конца 1946-го без публичной огласки компартия повела против антисемитизма кампанию «Исподволь», постепенно приучая население к факту выдвижения евреев на ответственные посты в разных областях работы в советских и хозяйственных учреждениях. Тут же, с начала 1947-го, украинскую компартию передали ненадолго от Хрущева в руки Кагановича. Евреи стали выдвигаться и на партийные посты. Особенно показательно в этом отношении назначение еврея секретарем Житомирского областного комитета компартии. Но настроение многих евреев было справедливо недоверчиво к этой власти и к новой обстановке. И когда вскоре после войны производили возврат бывших польских граждан в Польшу, то и многие непольские евреи поспешили воспользоваться этой возможностью, уехали туда. Отдельная история, что произошло потом в Польше. В послевоенном марионеточном польском правительстве, в насаждаемой им администрации и в польском КГБ возник большой перевес евреев. И это снова имело для массы польских евреев позже тяжелые последствия. Да, свои конфликты возникли после войны и в других странах Восточной Европы. Во всех этих странах евреи играли очень значительную роль в экономической жизни. Лишились имущества при Гитлере, а когда после войны всюду там были проведены законы о реституции, они затронули интересы очень большого числа новых владельцев. Вернувшиеся евреи требовали возврата своих предприятий, не национализированных коммунистами. Это вызвало к евреям вспышку новой вражды. А между тем, в эти самые годы происходило крупнейшее событие в мировой еврейской истории – возникновение государства Израиль. Когда в 1946-47 сионисты не поладили с англичанами, Сталин, видимо, из антибританских расчетов, а при удаче создать себе и там опору, принял сторону первых. Весь 1947 год Сталин через Громыко в ООН активно поддерживал идею независимого еврейского государства. Палестине, помогал и чехословацким оружием тоже. А в мае 1948-го СССР в течение двух суток признал де юре объявленную Израилем независимость и осудил арабские действия против Израиля. Но не рассчитал Сталин, насколько от такой поддержки вырастет национальное самосознание советских евреев. Многие призывали ИАК организовать сбор средств для израильской армии, другие хотели записаться в добровольцы, в ИАК обращались с идеей сформировать специальную еврейскую дивизию. При таком взлете чувств в сентябре 1948-го первым израильским послом в Москву приехала Голда Мейер и была бурно с ликованием встречена в московских синагогах и вообще московскими евреями. И сразу же многие из них стали подавать заявление на переселение в Израиль. В советском еврействе от катастрофы крепло и поднималось национальное сознание, размеров которого Сталин, очевидно, не ожидал. Оказалось, что свои подданные хотят туда массами утекать, и израильское государство будет, кажется, прозападным. Так быстро росло американское присутствие и влияние, а между тем СССР терял поддержку арабского мира. Впрочем, с Израилем охлаждение было взаимным. Израиль все чаще обращал свой взор в сторону американского еврейства, которое было его главной опорой. Видимо, напуганный таким раскалом еврейских национальных чувств, Сталин с конца 1948 и на все свои оставшиеся годы вперед круто изменил политику относительно евреев. Однако сперва, по его обычаю, круто, а не громковещательно, коренным образом, а внешне движениями лишь малыми и побочными. Но какими бы ни побочными, а для еврейских лидеров причина волноваться была разлита в воздухе. Тогдашний редактор польско-еврейской газеты «Volksstimme» Гирш Смолер потом вспоминал о смятении, охватившем после войны советских коммунистов-евреев. В отчаянии был Эммануил Казакевич и другие еврейские писатели. На столе Оренбурга Смолер видел гору писем, сплошной стон об антиеврейских настроениях в стране. Однако сам Оренбург свою советскую службу знал и исполнял как надо. Как много позже стало известно, именно в это время был рассыпан набор черной книги, составленной Оренбургом и Гроссманом, об уничтожениях и страданиях советских евреев при войне СССР с Германией. И вправде, 21 сентября 1948 в противовес триумфальному приезду Голды Мейер появилась большая заказанная ему статья «Евреи вообще не нация и обречены на ассимиляцию». Статья вызвала смятение в кругах не только советского еврейства, но и в Америке. И при начинавшейся холодной войне дискриминация евреев в СССР стала из главных противосоветских козырей Запада. Как и симпатии Запада к сепаратизму в СССР, чему никогда раньше в России евреи не сочувствовали. Однако же продолжал выситься созданный по нуждам германской войны ЕАК, официально организованный около 70 членов со своим штатным аппаратом, газетой, издательством, и становился как бы духовным и физическим представительством всех советских евреев, как перед ЦК ВКПБ, так и перед Западом. Руководителям ЕАК позволялось многое: иметь приличное жалование, возможность печататься и получать гонорары за рубежом, принимать и распределять подарки и посылки из-за границы и, наконец, выезжать туда. Вокруг ЕАК возникла сначала элитная, верхушечная, а потом все более растущая вширь еврейское национальное движение. Он проступал уже как символ еврейской национальной автономии. Теперь Сталину предстояло постепенно избавиться от учреждения, ставшего ему помехой. Он начал с самой крупной фигуры, главы Софинформбюро Лазовского, который, по словам Феффера, ставшего с июля 1945-го ответственным секретарем ЕАК, являлся вдохновителем ЕАК, был в курсе всей его деятельности и был фактически руководителем. Из агитпропа ЦК летом 1946-го в Софинформбюро послана была проверочная комиссия, обвинившая, что аппарат засорен, в нем недопустимая концентрация евреев. Лазовский был лишен поста заммина иностранных дел, как и Литвинов с Майским, а летом 1947-го снятый с Софинформбюро. После этого подходила и судьба ЕАК. В сентябре 1946-го Проверочная комиссия ЦК заключила, что ЕАК, вместо того, чтобы вести боевую наступательную идеологическую борьбу с западной и прежде всего с сионистской пропагандой, продолжает линию буржуазных сионистов и бундовцев и по существу борется за реакционную идею единой еврейской нации. В 1947 указано было из ЦК, что работа среди еврейского населения Советского Союза не входит в обязанности ЕАК. Свое внимание комитет должен был сосредоточить на решительной борьбе против попыток международной реакции и ее сионистских агентов. Но тут совпало с произраильской политикой СССР в те месяцы, и разгон ЕАК не последовал. Однако председателю ЕАК Михоэлсу, неформальному лидеру советского еврейства, пришлось распрощаться с иллюзиями о возможности повлиять на кремлевскую национальную политику посредством родственников диктатора. Имелся в виду в первую очередь зять Сталина Григорий Морозов. Но самую деятельную помощь ЕАК оказывали и жена Молотова Жемчужина, арестована в начале 1949-го, и жена Ворошилова Екатерина Давидовна Голда Горбман, фанатичная большевичка, еще в юности отлученная от синагоги. По докладной Абакумова Михоэлс подозревался в сборе личных сведений о вожде. И вообще, по версии МГБ, проявлял повышенный интерес к личной жизни главы советского правительства, а руководство ЕАК по заданию американской разведки добывало сведения о жизни Сталина и его семьи. Однако Сталину не годился открытый процесс над Михоэлсом. По размерам его авторитета и судьбой Михоэлса стало убийство в январе 1948 под видом несчастного случая. Гибель духовного вождя потрясла и ужаснула советское еврейство. Дальше ступенями решалась и судьба ЕАК. В конце 1948-го помещения его были опечатаны, документы вывезены на Лубянку, закрыты газета и издательство. Вослед арестованы Фефер и Зускин, ключевые фигуры в ЕАК, в глубокой тайне, и аресты долго официально отрицались. В январе 1949-го был арестован Лазовский, в феврале еще ряд видных членов ЕАК. Весь 1949-й шли интенсивные их допросы, но с начала 1950-го следствие замерло. Правда, по сталинскому приему равновесия это происходило одновременно с разгромом русских национальных попыток в ленинградской верхушке. Антипартийная группа Кузнецова, Родионова, Попкова. Но те попытки, тот разгром и значение его остались в истории как бы и незамеченными. Хотя по ленинградскому делу в начале 1950-го было арестовано, а затем расстреляно около 2000 партийных работников. А в январе 1949-го боковым и дальним обходом, большой редакционной статьей в «Правде», но как будто о малозначительном вопросе, об одной антипатриотической группе театральных критиков, через день понапористей, статья «В культуре и жизни», Сталин скомандовал начать потеснение евреев из советской культуры, избрав ключом расшифровку их русских псевдонимов. А в СССР многие советские евреи закамуфлировали свое еврейство с таким искусством, что просто не по зубам выудить их, объясняет и редактор нынешнего еврейского журнала. У этой правдинской статьи была долгая, малоизвестная предыстория. Еще в 1946-м в аппаратных донесениях ЦК указывалось, что из 29 критиков, выступающих в печати по вопросам театра, только 6 русских.